Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям сердца. Мы сегодня продолжаем разговор, посвященный артериальной гипертонии, артериальной гипертензии. В прошлых передачах мы разобрали, что это такое, посвятили достаточно долгую, может быть, не совсем такую для восприимчивого, легко для слуха разбор проблемы, посвященную рискам, какие могут быть риски при артериальной гипертонии, для того, чтобы было понятно, что, во-первых, артериальная гипертония, другую артериальную гипертонию рознь, и что есть просчитанные факторы, когда четко врач может определить, насколько это опасно с точки зрения инфаркта миокарда, инфаркта головного мозга, то есть инсульта в определенный период времени, для того, чтобы не было достаточно легкого отношения к артериальной гипертонии. Важный вопрос – это диагностика артериальной гипертонии. Если говорить с общих позиций, то, в общем-то, для того, чтобы провести осмотр человека, страдающего артериальной гипертонией, не нужны какие-то супертехнологические методики, не нужны суперсложные аппараты. Нужно всего лишь выполнить такой достаточно простой, доступный в любой поликлинике алгоритм действий, включающий в себя исследование общего анализа крови, общего анализа мочи, электрокардиограмму, флюорографию легких и измерение артериального давления с помощью аппарата. И этого достаточно практически в 80% случаев для того, чтобы уже ставить или предварительный, или уже основной диагноз артериальной гипертонии и вести речь уже о, скажем так, программе лечения. В некоторых случаях, безусловно, требуется дообследование. В частности, в некоторых ситуациях требуется исследование в виде ультразвукового изучения сердца, которое показывает фракцию выброса, изменения мышцы, особенно левого желудочка, говорящие уже о продвинутых стадиях артериальной гипертонии. В некоторых ситуациях требуется для исключения так называемой вторичной артериальной гипертонии исследование ряда гормонов, которые могут вызывать повышение давления. Речь идет о ряде эндокринологических заболеваниях, при которых в кровь выбрасывается в повышенном количестве ряд гормонов, в частности, или гормоны надпочечников, если есть опухоль надпочечников, или есть аденома гипофиза центральной железы, располагающейся в головном мозге, и это приводит к повышению давления. Но таких ситуаций вот именно достаточно мало и относятся к редким ситуациям, поэтому для того, чтобы проводить какие-то дополнительные обследования, нужны специальные показания, нужны отдельные дополнительные методы, методики, говорящие о том, что диагноз не до конца установлен. Вот сам по себе факт, обрисовывающий вот особенности диагностики артериального давления, свидетельствует о том, что, во-первых, не стоит затягивать, во-вторых, не стоит бояться вот сложности с постановкой диагноза, то есть диагноз ставится достаточно просто, в общем-то, не требует каких-то нагрузочных и неприятных процедур для человека, с одной стороны. С другой стороны, есть ситуации, когда необходимо довериться врачу и выполнить те или иные дополнительные методы, когда есть подозрение на сложное течение артериального давления или особенное течение артериального давления, при котором может выявиться дополнительные факторы, которые влияют на повышение давления человека. Достаточно важной методикой измерения артериального давления, которая получила большую популярность и стала стандартной практически методикой в некоторых ситуациях, это методика суточного наблюдения за артериальным давлением, то есть такой суточный мониторинг артериального давления, Суть методики в том, что у человека, человеку одевают аппарат, он достаточно несложный, это манжета на руке, плюс определенный электронный блок, который периодически самостоятельно замеряет давление и фиксирует его в своей памяти. И у человека этот суточный мониторинг, суточное наблюдение артериального давления, оно позволяет более тонко и более объективно давать картину как таковую, вот именно подъемов давления в течение дня. Значит, и особенности у каждого конкретного человека, изменение профиля артериального давления. В общем-то, помимо диагностической, эта методика суточного измерения давления, так называемый холтер-мониторинг артериального давления, он позволяет еще и в сложных случаях и правильно подбирать препараты, то есть выполнять не только диагностическую, но и контролирующую функцию по эффективности использования артериального давления. Вообще, контроль артериального давления – это уже одна из основных и базисных рекомендаций не только диагностических, но и так называемых обучающих и лечебных для любого человека артериального давления. И она суперактуальна, крайне важна у человека, у которого хотя бы хоть раз было зафиксировано превышение артериального давления выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба, то есть, собственно, когда уже речь идет об артериальной гипертонии, если это несколько выше тех цифр хотя бы первой степени. И очень важный момент и во время контроля, и во время диагностики – это термин, мы говорили с вами уже в предыдущих передачах о том, что термин, введен новый термин так называемого целевого уровня артериального давления, а не рабочего артериального давления, который является наиболее современным и наиболее правильно отвечающим целям и задачам лечения человека. И еще раз хочется повторить, то представление, которое существовало многие годы о том, что у каждого человека есть свой какой-то уровень рабочего артериального давления, и если человек себя чувствует комфортно, то не стоит цифры там 150, ну я условно говорю на 100 там, или 155 на 95, не стоит их трогать, потому что это давление, с которым человек привык. Этот термин «рабочее давление» признан вредным, несостоятельным и опасным. Потому что в любом случае, как бы себя человек комфортно не чувствовал, совершенно не отмечая плохого самочувствия при повышенном давлении, риски осложнений, они накапливаются просто по факту вот именно превышения определенного порога. Этот порог, еще раз напомню, 140 на 90 миллиметров ртутного столба, превышение этого порога, оно влечет за собой опасные последствия для здоровья, независимо от хорошего или плохого самочувствия. Это очень важный аспект самочувствия при артериальном давлении. Медицински установленный факт, что практически 50% людей не отмечают каких-то отклонений в собственном здоровье при превышении давления, при артериальной гипертензии. Они чувствуют себя обычными, работоспособными, без всяких каких-то дополнительных изменений. И у этой же группы людей при хорошем самочувствии отмечаются все те же самые риски осложнений давления, как у человека при плохом самочувствии при повышении артериального давления. Это накладывает еще более сложный отпечаток вот на эту группу людей, не чувствующих артериальное давление. Отпечаток в том, что люди не имеют каких-то дополнительных субъективных, то есть собственных внутренних мотивов, поводов для лечения. Рассуждая совершенно просто, раз у меня хорошее самочувствие, значит, мне лечиться не надо. Но медицинская практика говорит совершенно в обратном. Еще раз повторюсь, превышение давления 140 на 90 и при хорошем самочувствии в любом случае, точно так же, как у человека с плохим самочувствием, несет такие же угрозы для здоровья, и поэтому совершенно не является удивительным факт, который очень часто в быту рассказывают как историю о том, что человек себя чувствовал вот замечательно, все замечательно было, хорошо, не обращался к врачу, и вдруг у него случается инсульт, или вдруг у него случается в 60 лет инфаркт, и вдруг случается какая-то внезапная остановка сердца драматичная, с чего бы это вот взялось. На самом деле эти все внезапные вещи, это все такое непонятное, оно по жизни и по практике оно имеет, как правило, объяснение в подавляющем большинстве случаев, и совершенно понятно, вот, незнание, оно, как говорится, не обезопасит человека, оно его не освобождает от тех медицинских проблем, которые на самом деле возникают. Поэтому это очень важный психологический аспект, который нужно помнить, с которым нужно бороться и с которым нужно обязательно, в общем-то, его нужно изменить в собственном отношении вот, к артериальному давлению. Целевой уровень артериального давления, он действительно может быть индивидуальный. Для кого-то это может быть давление и 100 на 70, если он долгие годы страдал, скажем, вегетососудистой дистонией с пониженным давлением. Для кого это может быть 110, для кого-то 120, для кого-то несколько выше, скажем, и 130, и 135. Но в любом случае эта ситуация имеет такой определенный медицинский отпечаток, то есть доктор в результате наблюдения устанавливает тот минимально безопасный порог, вот, отказываясь от признания высоких цифр как совершенно нормальным, возможным к существованию как таковому. Единственный способ грамотной и признанной правильной тактики раннего выявления артериального давления, и это профилактические осмотры. Начиная с практически с 35 лет, а у людей, у которых есть наследственность неблагоприятная по артериальному давлению, тут возраст может быть еще и меньше, нужно периодическое измерение артериального давления. Идеально это хотя бы раз в месяц, если давление совершенно нормально. Ну, я не беру в расчет те случаи, когда человек действительно плохо себя чувствует. Это обязательный повод для измерения артериального давления как такового, для того, чтобы не пропустить внезапное появление заболевания в какой-то период. Причем, чем старше человек, чем больше ему лет, тем периодические измерения артериального давления, даже при нормальных цифрах, должны быть чаще. У людей после 50 лет это должно быть еженедельное измерение артериального давления, а у людей после 60 это, наверное, даже идеально мерить давление и через, значит, более кратные промежутки времени, потому что риски там значительно выше, даже на уровне каких-то стабильных артериальных цифр могут быть кризы, то есть такие резкие вспышки, резкие подъемы артериального давления. Поэтому чем чаще контролирует человек, тем более, что эта процедура не болезненная, процедура достаточно простая, технологически несложная, она должна, в общем-то, измеряться. Аппаратов для измерения артериального давления сейчас огромное количество на самом деле, к сожалению, или, может быть, по объективным обстоятельствам, без вот тени сожаления, но ответ, который достаточно часто задают люди о том, какой аппарат лучше, какой является оптимальным, не дают никто из специалистов, нет прописанных каких-то стандартов и рекомендаций по измерению артериального давления. Самый главный, наверное, момент, который человек должен обязательно учитывать, это то, что аппарат должен быть куплен в сертифицированном учреждении. Это должна быть или медицинская техника, или аптека, где должен быть сертификат соответствия, который говорит о технической исправности аппарата, о том, что, значит, аппарат имеет определенный срок годности, у него все метрологические характеристики соблюдены, но, скажем так, исследования, которые бы говорили, вот механический аппарат более точный, электронный аппарат более точный, плечевой или кистевой, их нет, хотя клиническая практика, то есть опыт врачей подсказывает, что грамотно настроенный механический аппарат, он, ну, более стабильно, скажем так, работает, и не сильно уступает электронным аппаратам. Электронные аппараты по техническим характеристикам, особенно современно, они также достаточно просты, достаточно удобны на самом-то деле. Вот. Самое главное и в механических, и в электронных аппаратах строго соблюдать инструкции по технологии измерения артериального давления. В каждом аппарате эта инструкция приложена, и там есть ряд нюансов, которые, конечно же, желательно соблюдать. Но наиболее общими нюансами при измерении артериального давления является то, что артериальное давление нужно мерить в покое. Значит, ну, это не исключает того, что, скажем, человек в момент стресса или после физической нагрузки не может померить себе артериальное давление, просто оно будет соответствовать определенной реакции на организм на физический или эмоциональный стимул, и это тоже должно учитываться. Но для того, чтобы понять какой-то базовый свой уровень артериального давления, предлагается человеку мерить артериальное давление после нескольких минут покоя. То есть, когда человек посидел, значит, не имеет физической эмоциональной нагрузки, вот, желательно мерить артериальное давление, ну, для чистоты и для абсолютной, скажем так, истины трехкратно и брать среднестатистический показатель, то есть если первый раз человек померил у него 145, второй, значит, условно я говорю, 155, а третий, значит, 150, то среднестатистически, вероятнее, у него артериальное давление, вот именно медицинское, соответственно, систолическое, 150 миллиметров сутного столба, и такое же, в общем-то, по аналогии можно и с нижним диастолическим артериальным давлением. Очень важно иметь минимальные, они достаточно простые, но правильные навыки наложения манжеты, то есть манжета должна накладываться на тело, нежелательно, чтобы это был халат или какой-то объемный одежда, которая создает определенные ошибки при изменении артериального давления, то есть желательно манжету накладывать на, собственно, плечо, на руку. Вот. Есть определенный датчик, так называемый, ну, в механических аппаратах, как правило, он располагается в месте, где выходят вот резиновые трубки из манжеты, и этот датчик накладывается на место, где выходит плечевая артерия. Вот, то есть человек, врач или средний медицинский работник обязательно хотя бы первый раз должен показать, или знающий сосед, родственник, в общем-то, должны вот эти нюансы, они достаточно простые, но показать, где выходит эта плечевая артерия, как правильно накладывать манжету, как плотно, то есть манжета должна прилагаться определенная, значит, плотно, без дополнительных зазоров, и не болтаться на плече, и датчик вот выходной должен располагаться на уровне локтевого сгиба, где выходит плечевая артерия. И дальше уже по технологии человек располагается сидя с расположенной рукой на, значит, поверхности стола, накладывается стетофонендоскоп, который слушает тоны, а тоны эти образуются в результате сожжения и сдавления артерий. То есть при сдавлении артерии слышатся определенные тоны, которые говорят о высоком систолическом, о верхнем и нижнем диастолическом артериальном давлении объективно. Но электронные аппараты, они удобны тем, что там не нужно еще дополнительный фонендоскоп, который требует звукового улавливания тонов. Там уже автоматически загорается на окошечке верхнее и нижнее артериальное давление, сразу меряется пульс, поэтому, конечно, это более удобно, более и по дизайну, и по технологии, в общем-то, средство техническое, которое помогает не полагаться на слух, особенно у людей, которые плохо слышат или у которых затруднительно, скажем так, еще и механически нагнетать значит, вот сам воздух в эту манжету. Плюс, конечно же, электронные аппараты, они не требуют, как правило, второго человека в процессе измерения артериального давления. Соответственно, люди, живущие одни, для них это является, безусловно, уникальным выходом для самоконтроля и для, значит, вот именно важного этого аспекта измерения артериального давления. В принципе, все просто, но еще раз повторюсь, лучше, чтобы, конечно, это прочитать инструкцию, не полагаться сразу на какой-то такой опыт, правильный, неправильный. Инструкции достаточно простые, прилагаются к каждому аппарату. И для каждого аппарата есть свой определенный предел точности, то есть на него тоже, его тоже нужно учитывать на самом деле. То есть наиболее точные аппараты – это так называемые плечевые. Аппараты кистевые, они тоже имеют высокую достаточно точность, но у них может быть расхождение несколько больше в зависимости от нюансов измерения артериального давления, но в принципе они, в общем-то, не дают каких-то больших и серьезных погрешностей. Иногда приходится слышать такие, ну, может быть, несерьезные, честно говоря, с точки зрения врача, дискуссии о том, что вот этот аппарат лучше, этот хуже, потому что на этом аппарате давление 112, а на этом 118, и ломаются копии, дискуссии о том, что вот видишь, здесь более точно, здесь менее точно измеряется давление. На самом деле, вот такой разлет цифр 112-118, он принципиальной разницы совершенно никакой не имеет, и поэтому не стоит ситуацию драматизировать и ее извращенным образом понимать как таковую, по одной простой причине, что артериальное давление, оно вообще-то в принципе у человека не может быть железобетонно стабильным. Даже у абсолютно здорового человека артериальное давление в течение дня в достаточно широких пределах оно меняется. В зависимости от психологического состояния, в зависимости от физического состояния, в зависимости от даже голодный человек или сытый, от атмосферного артериального давления, вот эти колебания, они вполне реальны, объективны, и это определенная дань такой пластичности и необходимости адаптировать артериальное давление к тем или иным потребностям организма на самом деле. Вот, поэтому не стоит пугаться цифр, когда они не выходят за пределы, ну, вот нормального артериального давления. В качестве примера, если человек померил, что у него утром давление, скажем, значит, 128 на 75, а вечером 110 на 70, это не говорит, собственно, о каких-то болезнях и серьезных отклонениях. Вот только на основании вот этих цифр, болезнях какой-то сердечно-сосудистой системы. Поэтому вот этот нюанс обязательно нужно учитывать в такой повседневной практике и его правильно интерпретировать. Но при всем при том, конечно же, арбитром в оценке цифр артериального давления всегда должен быть врач. Если вы все-таки сомневаетесь, является ли это нормальным, если вы все-таки беспокоитесь, насколько это соответствует параметрам нормы, конечно же, совет врача, он в каждом конкретном случае индивидуально должен разрешить все те необходимые сомнения или мнения в отношении адекватности артериального давления нормальному состоянию, в общем-то, организма. Рекомендации по лечению артериальной гипертонии, они важны и суперважны. Если еще в недавнем прошлом суперважным и суперзначимым все-таки считалась только лишь медикаментозная терапия, то в настоящее время ни в коем случае не отвергая значимость лекарственной терапии, особенно при второй и третьей стадии артериальной гипертонии, когда без лекарственных препаратов невозможно, абсолютно невозможно реально контролировать заболевание. На начальных стадиях повышения давления, особенно в молодом или зрелом возрасте, особую актуальность приобретает, конечно же, рекомендации по здоровому образу жизни. И как показывает практика, они являются самыми безопасными, они являются самыми эффективными, а самое главное, они являются самыми перспективными с точки зрения поддержания здоровья. Знают о них многие, но, к сожалению, крайне редко кто выполняет. Ну вот я с радостью могу отметить, что все-таки, когда человек это находит в себе силы для того, чтобы изменить образ жизни, он намного и надолго продлевает свое сосудистое здоровье и намного и надолго может отказаться от приема препаратов лекарственных, которые не содержат в себе зло, но все-таки содержат определенный психологический механизм дискомфорта, когда человек чувствует себя в определенной зависимости от лекарственных препаратов. Это не составляет на самом деле такой колоссальной проблемы, я имею в виду с точки зрения медицинской, потому что, несмотря на то, что у нас любят говорить о том, что химия – это все крайне плохо и крайне драматично, но психологически согласен, многие люди, если не сказать, что большинство, конечно же, с настороженностью относятся к лекарственным препаратам. Но это факт, его, наверное, не стоит драматизировать и сугубо глубоко анализировать, но нужно признать, что если человек хочет заниматься своим здоровьем серьезно и надолго, то он должен в первую очередь, конечно же, выполнить весь потенциал и использовать весь потенциал здорового образа жизни. Что касается рекомендаций по здоровому образу жизни, то на первом месте здесь стоит отказ от курения. Мы неоднократно в наших передачах говорили с вами, насколько это драматичное зло, насколько оно опасно по самым разным параметрам других заболеваний. Еще раз приведу одну единственную цифру. Это то, что Всемирная организация здравоохранения назвала курением ведущей, основной, так называемой неинфекционной причиной, приводящей к смерти человека. По одной простой причине, что курение, приводящее к артериальной гипертонии, к заболеваниям легких, к раку легких, к раку желудка, к целому комплексу других онкологических заболеваний, к повреждению периферических сосудов, оно является, ну вот, с точки зрения того, насколько поражено население земного шара и, к сожалению, особенно население Российской Федерации, оно составляет основную такую общественную проблему с точки зрения поддержания здоровья. Это доказанный факт, курение ускоряет развитие атеросклероза, изменения в стенках сосудов, при которых происходит их сужение, отложение там бляшек и, соответственно, нарушению кроветворения. И курение, оно ускоряет образование тромбов сосудов сердца и мозга. Доказанный факт, что отказ от курения снижает риск мозгового инсульта, мозгового инфаркта, то есть когда у человека происходит нарушение кровообращения в коре головного мозга или кровоизлияние, которое приводит к повреждению головного мозга и к неврологической инвалидности тяжелой достаточно человека. Так вот, отказ от курения снижает риск инсульта в два раза, независимо от возраста и стажа курения. Поэтому, как бы долго человек не курил, как много бы он ни курил, если он в себе находит силы, а, к сожалению, чем дольше человек курит и чем больше он курит, у него меньше остается сил на борьбу с этой пагубной привычкой, тем, в общем-то, независимо от ситуации, когда рано или поздно он бросает, у него снижаются риски и повторных осложнений, и других как таковых. Безусловно, факт того, что человек должен бросить курить, он понятен многим, но сложен с точки зрения реализации по одной простой причине, что психологическая зависимость от курения, она, это медицинский факт, к сожалению, нечасто опубликуемый и нечасто говоримый, о том, что зависимость от курения, она имеет такую же степень, как зависимость от наркотиков. То есть, вообще-то, это определенная степень наркомании, которая, скажем так, не запрещена или не введена в ранг такого абсолютного запрета, по сути своей. Конечно, не так быстро курение убивает как наркотики или другие средства, но в масштабах проблемы нисколько не меньше, чем другие наркотические средства, курение уносит жизнь и здоровье человека. Поэтому, конечно же, люди, которые, особенно наши дети и подростки, которые не имеют еще этой пагубной привычки, они должны быть постоянным объектом не просто для угроз, не просто для ситуации какого-то скандала, что-то он начал курить, а для ситуации понимания и для ситуации объяснения. В рамках риска и опасности ситуации, связанной с употреблением вот, курения. Второй важный фактор, который стоит в качестве рекомендации по здоровому образу жизни, это злоупотребление алкоголем. Злоупотребление алкоголем – это совершенно доказанный фактор, который является дополнительным фактором, повышающим артериальное давление и утяжеляющим течение артериальной гипертонии. Люди, употребляющие систематически и злоупотребляющие алкоголем, они страдают, как правило, наиболее тяжелыми и тяжело поддающимися лечению формами артериального давления. К тому же еще алкоголь приводит и очень часто к нарушению ритма сердца, то есть по частоте срывов ритма сердца алкоголь стоит на одним из ведущих позиций. Поэтому совершенно не удивительно у людей после праздников или после злоупотребления систематических алкоголем, я уже не говорю о такой ситуации, как запой, тяжелые нарушения со стороны миокарда сердца или со стороны нарушения ритма, потому что алкоголь просто дестабилизирует, нарушает стабильность работы мышц миокарда. Люди, особенно имеющие нарушение ритма и повышение давления, они не должны употреблять алкоголь. В алкоголе не содержится никаких полезных элементов. Это прямое преступление, когда из средств массовой информации или из уст кого-то, из врачей звучат какие-то вещи об полезных свойствах алкоголя. Это ситуация неприменимая на самом деле. Есть ряд работ, которые говорят о том, что люди, живущие в определенных местностях, с определенными традициями, принимающие определенные маленькие, очень маленькие дозы алкоголя, у них риск сердечно-сосудистых заболеваний несколько меньше. Но, к сожалению, люди, которые слышат эти исследования, тем более, что эти исследования еще, не вызывают абсолютного, понимания у многих специалистов и абсолютного доверия, они слышатся по-своему. Люди, которые пьют крепкие спиртные напитки, даже предпочитающие там, водку или коньяк, и считающие, что вот они услышали о том, что алкоголь это полезно, потому что это снижает, и они совершенно извращенно понимают вот эти рекомендации по тем отдаленным каким-то исследованиям. И обязательно везде прописано стандартом о том, что люди, имеющие артериальное давление, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, могут употреблять не более одного бокала вина или 30-40 мл крепких спиртных напитков. Согласитесь, дозы-то вообще для России смешные. Если в России среднестатистический россиянин употребляет 18 литров абсолютного спирта на душу населения в год, учитывая новорожденных и совершенно не пьющих, то есть люди пьющие, к сожалению, крайне редко останавливаются на какой-то градации в виде там одного бокала вина. И если это даже праздник, то не считается зазорным даже у людей не пьющих превысить какие-то вот эти вот усредненные нормы. То есть это очень тонкая грань, она очень опасная грань, и правильно с медицинской точки зрения заявить и объявить, как объявило вообще национальное, научное общество кардиологов России, оно специально написало, несмотря на то, что есть отдельные какие-то наблюдения и исследования, в России не может быть и не должно пропагандироваться употребление алкоголя как какой-либо полезный или положительный фактор в лечении. То есть речь идет просто о строжайшем ограничении употребления алкоголя, это очень важно. Третий момент – это здоровое питание. Здоровое питание имеет ключевое значение вообще во многих параметрах систем организма человека, но особенно в здоровье сердца и сосудов. признано, что употребление овощей, фруктов является наиболее полезным, и об этом мы с вами часто говорим, что и постные дни, и посты, они супер важны и супер нужны с точки зрения еще и поддержания собственного здоровья сосудов. Конечно же, мы в пост вкладываем более объемлющую ситуацию, но как физическая составляющая диета во время поста, она супер значима и супер здорова для сохранения здоровья своих сосудов. Не стоит употреблять, ну вот если у человека идет речь о заболевании сердца и сосудов, нужно резко ограничить мясные продукты с обильным содержанием жира, то есть нужно выбирать мясные продукты нежирные, то есть основной рацион в идеале должна составлять рыба, курица без кожуры, ну и значительно реже все-таки можно употреблять мясные продукты, нежирные сорта говядины. Идеальным считается все-таки питание близко к вегетарианскому питанию. Это особенно важно. Очень важный параметр, который должны соблюдать люди, страдающие повышенным давлением, это ограничение употребления соли. Есть даже такой термин или лозунг «прочь соль со стола». Люди, страдающие артериальным давлением или в семье, если болеет человек, вообще должны соль убрать со стола, не закупать ее. То есть той соли, которая есть в пище, в пищевых продуктах, ее вполне достаточно для реализации тех вот диетических пищевых потребностей. Нельзя ее пищу солить, досаливать, как это не, в общем-то, по вкусовым качествам не первое время не сложно, но если человек хочет сохранить свое здоровье с повышенным давлением, соль нужно убирать. Сам факт отказа от соли помогает в большинстве случаев снизить даже без лекарств артериальное давление как минимум на 10 мм ртутного столба. Пища, богатая волокнами, то есть зерна, каши, бурый рис, должны составлять важную долю, практически больше 50% рациона. И очень важный момент – это контроль своего веса. Это факт о том, что у людей с избыточной массой тела повышенное артериальное давление встречается во много раз чаще, и снижение веса помогает без лекарств снизить артериальное давление на порядка 10-15 мм ртутного столба. Как добиться нормального веса? Конечно же, в принципе, при всех сложностях, которые иногда рисуют по телевидению или в газетах, все теоретически, в общем-то, достаточно просто. Нужна строгая диета, причем не так, что 5 дней человек диету соблюдает, на 6-й день он выбивается из этой колеи, этот 6-й день выбивает все предыдущие предпосылки нормального питания. То есть нужно монотонное, ежедневное соблюдение системы, то есть в рамках вот традиции православия, это система постов и система рационального питания в течение вот всех дней жизни. И очень важно, это физическая нагрузка. Человек должен постепенно, но медленно и верно добиться адекватной ежедневной физической нагрузки до 45-50 минут в день, ходьба, по возможности, если есть возможность, плавать, но не форсировать и не перегибать палку для того, чтобы не сбить, в общем-то, работу сердца. Вот это основные параметры. Остальные вещи – это уже удел специалиста, кардиолога или терапевта, врача общей практики для того, чтобы подобрать медикаментозно препараты, снижающие давление. Но самое главное, эти препараты нужно принимать, если врач сказал длительно. Длительно, если сказал постоянно. Постоянно – это залог здоровья при артериальном давлении. Не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.